Сто лет назад Россия потеряла последнего императора из династии Романовых. Как жил и чем занимался Николай II и его семья после отречения в марте 1917 года? Взгляд из настоящего в прошлое с места событий. Живые впечатления, о которых не расскажут в путеводителях и учебниках истории. Подкаст «Радио Спутник» к столетию гибели царской семьи. Последнее путешествие Романовых.
В прошлой части мы говорили о настроениях в Петербурге во время пребывания Романовых под арестом в царском селе. Скачивайте, если пропустили. Как перевозили царскую семью в Тобольск, как встретили царя местные жители и почему пребывание узников в Тобольске вызвали инфляцию в городе. Об этом узнаем прямо сейчас. Местом ссылки последнего русского царя был Тобольск. До последнего от Николая II скрывали, куда он отправится вместе с семьей. Затем Временное правительство решило – необходимо выбрать спокойное место, а главное – подальше от революционных волнений. Тобольск был выбран не случайно. Железной дороги там нет, городок тихий, да и добраться туда не так просто – поездом до Тюмени и после пароходом. Конечной остановкой по железной дороге была станция Тура, аккурат у плавучего причала одноименной реки. Именно туда поздно вечером 4 августа 1917 года прибыло сразу два поезда для конспирации под японскими флагами. В вагонах разместились 45 приближенных царской семьи, 330 солдат, 6 офицеров и 40 тонн багажа. Из дневника Николая II.
Тащились невероятно медленно, чтобы прибыть в Тюмень поздно, в 11 часов 30 минут. Там поезд подошел почти к пристани, так что пришлось только спуститься на пароход. Наш называется «Русь». Началась перегрузка вещей, продолжавшаяся всю ночь. Отошли от Тюмени около 6 часов.
Тюмени императорская семья не видела. Поезда прибывали не на саму станцию Тура, а чуть не доезжая. Это место сейчас называют «Царской пристанью». В первый день нашего путешествия мы пытались ее найти, гуляя по новой многоярусной набережной реки Тура, но безуспешно. Это место не найти ни в путеводителях, ни на карте. На следующий день нас привел туда краевед Владимир Полищук, который оказался не только хорошим рассказчиком, но и настоящим символом сибирского гостеприимства. Что же осталось от царской пристани? Ничего. Только рельсы частично сохранились, а также оставшийся со времен строительства настил из бревен, на которые эти рельсы укладывали. Прямо напротив дороги находится дом купца Игнатова, основателя одного из первых в Тюмени судостроительных заводов, предпринимателя и мецената. В 1995 году этот шикарный купеческий дом, к слову, отлично сохранившийся, выкупил Виктор Савченко, местный предприниматель, с целью приспособить его под хозяйственные нужды. Но опять-таки ирония судьбы или обстоятельств. Виктор так увлекся историей царской семьи, что превратил дом в историко-культурный центр. Когда к месту стали приходить верующие, Виктор открыл на первом этаже часовню, чтобы они могли проводить службы в любую погоду. Нам удалось побывать в этом доме вместе с краеведом Владимиром Полищуком, который рассказал нам, как прошли эти несколько часов пребывания царской семьи в Тюмени.
Мы примерно можем проследить, как царская семья была перегружена с железной дороги, как происходил процесс. Вагоны с пассажирами и охраной подогнали дебаркадера, с дебаркадера на пароходы, три парохода и баржа. Так получилось, что как раз царская семья плыли на одном из пароходов, которые принадлежали как раз вот Игнатову. Это пароход «Русь», очень символичное название.
Сколько времени ушло на дорогу в Тобольск? Почему Романовы жили неделю на корабле? Выехали они из царского села ночью 1 августа, 4-го поезда были в Тюмени, 6-го – в Тобольске. Но поселились там Николай II и его семья только 13 августа. Для сибирской ссылки Романовым отдали дом гражданского губернатора, а для свиты и охраны – соседний дом купца Корнилова. Правда, когда семья приплыла в Тобольск, дом оказался не готов. Внутри совсем не было мебели, а помещения требовали косметического ремонта и уборки. Такая неготовность дома к приезду гостей подарила Романовым целую неделю жизни на корабле. И она стала одной из самых счастливых для семьи в ссылке, создавая иллюзию свободы. Пароход ходил по Иртышу, семья высаживалась на берег, посетила Сузгумскую сопку, где ее видели местные жители, говорит главный научный сотрудник Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Эдуард Бурнашев.
Семья там вышла на берег, им было разрешено это сделать, потому что вроде пикника разбили. Фотографии есть в коридоре императрицы на Сузгумской сопке с одуванчиком. И тоже женщина говорит, что ее там бабушка маленькая помнит императрицу. Она как раз там бегала, играла с детьми, увидела, значит, что люди какие-то. Она не понимала, что это императорское чтение. Она подбежала, и императрица ей дала конфетку.
Мы отправились из Тюмени другим способом. Однако нам тоже удалось проплыть по огромной реке Иртыш. Правда, всего лишь на пароме. Река поражает своим могуществом, а если смотреть вдаль, кажется морем. И где-то здесь, на причал Корнилова, или в десятки метров от него, на причал Тобольск, так же, как и мы, только 101 год назад, сошла с корабля семья Романовых. И вот мы идем от причала до дома губернатора и думаем, какими удобными были выбраны маршрут и место ссылки семьи. Минут 10 медленного шага, практически по прямой, и ты у крыльца Дома Свободы, как переименовали место заточения семьи. Кстати, все, кроме императрицы и одной из дочерей, шли так же, как и мы, пешком. На этой дороге от пристани до дома иллюзия отпуска у семьи закончилась навсегда, констатирует Эдуард Бурнашев.
Первым, что они сделали после заселения, они пошли посмотреть, как себя чувствует свита. Перешли в дом Корнилова самостоятельно, никого не спрашивая разрешения, просто вышли и пришли. То есть они сами еще не понимали, в каком состоянии они находятся. То есть они не были под арестом, они охранялись. Их охраняли, чтобы сберечь их жизни, чтобы хотя бы император дожил до суда. То есть должен был состояться суд над императором. Поэтому он был под охраной. И они вышли, прошли в это здание, и это не понравилось солдатам, потому что они поняли, что они так не смогут обеспечить безопасность для императора. И стали возводить двухметровый забор после этого. Он не был сразу построен.
Забор появился через неделю. 120 шагов от одной стороны до другой. И ни шагу за пределы. После отъезда семьи в Екатеринбург дом отошел администрации. И только в конце 20 века там решили воссоздать кабинет Николая II. А совсем недавно, в апреле 2018-го, после долгой реставрации, сбора предметов, вещей и большой научной работы, здание превратилось в музей семьи императора Николая II. Вот как описывала условия сибирской жизни дочь императора Татьяна Николаевна.
Мы тут. В общем, ничего. Устроились хорошо. Дом небольшой, но уютный. Есть балкон, на котором много сидим. Есть у нас здесь крошечный садик за кухней с огородом посередине. Обойти все это можно, не преувеличивая, в 3 минуты. Потом нам огородили часть улицы перед домом, где мы гуляем. То есть ходим взад-вперед. Наши окна выходят на улицу, так что единственное развлечение – смотреть на гуляющих.
Проходя мимо дома, народ снимал шапку, крестился и вставал на колени. Иногда караульным даже приходилось отгонять зевак от забора. Ведь приехал сам царь, хоть и бывший. Многие просто смотрели на рубли и сравнивали с лицом императора. Других портретов царя у них не было. В первое время жители передавали конфеты, сахар, торты и копченую рыбу для узников Дома Свободы. А в сам дом пускали монахинь из расположенного под Тобольском Иоанна Веденского женского монастыря. Монахини приносили мед, орехи, ягоды и молочные продукты. И лишь по настоянию Николая II соглашались получать за это плату. Однако позже монахини присылали все то же самое, только бесплатно. И при этом часто шли из обители пешком по 12-14 километров. Они были рады помогать, рассказывает игуменья Анна Куртова, нынешняя настоятельница Иоанна Веденского женского монастыря.
Ну как монастырю было не помочь государю, его семье? Конечно же, сестры, они любили своего государя и были ему верными. Очень радостно, конечно, что наш град Тобольск, богоспасаемый, встретил царственную семью все-таки любовью, заботой. И о Тобольске мы с удовольствием и гордостью читаем в дневнике Александры Федоровны «Ай да Тобольск». То есть это не только теплая погода неожиданно была, это и теплые отношения, конечно же.
Нравилось ли Романовым такое повышенное внимание? Еще как! Это был взаимный интерес, уверен главный научный сотрудник Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Эдуард Бурнашев.
Видеть могли, потому что те сами делали так, чтобы их видели. Была оранжерея рядом с зданием, император сам там настроил крышу сверху, повыше. Туда они залезали, их все видели. Или выходили на балкон. Им самим было любопытно посмотреть, чем город живет, как живет. Но город смотрел на них. Но, опять же, исходя из воспоминаний той же императрицы, к началу зимы, уже поздней осенью, зимой, ажиотаж спал. Изначально народ было много, зеваки там все хотели посмотреть, как там живет императорская семья. Да потом уже, как бы, они стали неинтересны. Приелось.
И действительно, уже к осени жители больше не были рады присутствию именитых узников в Тобольске. И даже не в революции дело. Причина оказалась банальна и проста – инфляция. Народ хотел зрелища хлеба, первого хватало, а вот хлеб начал дорожать. Временное правительство разрешало узникам пользоваться собственными сбережениями, поэтому и продовольствие в первые месяцы закупалось много для себя и проживающих в доме Корниловых, продолжает Эдуард Бурнашев.
Они хорошо достаточно покупали в большом количестве продукты у местных купцов, но они, понимая это, естественно, увеличили цены на эти продукты. Увеличение не могло быть только для царской семьи, поэтому коснулось всего города. Поэтому возмущения были, ну, как бы тоже обывательские. Решить эту проблему они никак не могли. Не царская семья эти цены подняла, сами же местные жители, то есть местное купечество.
Романовы прожили в Тобольске с августа по апрель. И первое время в столицах не было до семьи никакого дела. А после революционное движение добралось и до сибирской глубинки. Что писали на заборах и выцарапывали на качелях охранники царя, мечтая стать его палачом? Почему Романовым не хватало денег на еду, а комендант покупал хлеб в долг под расписку? Где спрятаны несметные сокровища Романовых и как Тобольск заразил золотой лихорадкой большевиков? Об этом слушайте в следующей части. Подкаст подготовлен Татьяной Головановой, Натальей Нерсисян и Максимом Крыловым. Ставьте отметки, расскажите друзьям, нам это важно. Спутник@gmail.com. Ждем ваших писем.
Последнее путешествие Романовых.